Ви на хвалях Радіо Свобода. З вами Олексій Знаткевич. Пізніше в нашій програмі у серії «Свобода у турмах» передача про книги «За кратами». А у серії «Сталкери свободи» – гуторка з журналістом і літератором Дмитром Дяденком. Починаю гэту гадзіну «Праський акцент». Хто выиграў, а хто прайграў ад пагаднення аб спыненні агню ва Украіне? Яким будзе палітычнае рэха гэтага пагаднення? Ці дапамогуць Украіне вынікі саміту НАТО? Над гэтымі пытаннямі разважаюць беларускія палітолагі Арсень Сівіцкі і Андрэй Ягораў і украінскі палітычны аглядальнік Канстанцін Бандарэнка. Вядзе перадачу Юрый Дракахвост.
Перамовы ў Мінску ў межах кантактнай групы па Украіне, а фактычна паміж украінскай уладай і сепаратыстамі, а можа быць яшчэ дакладней паміж украінскай уладай і Масквой, прывялі да перамір'я ў Донбасе. Але, як кажуць ангельцы, д'ябал хаваецца ў дробязях. Калі вось мы прыгадаем умовы перамір'я травеньскага, абвешчанага прэзідэнтам Парашэнкам, там размова ішла пра тое, што сепаратысты складуць зброю, пра тое, што украінская ўлада возьме пад кантроль сваю мяжу. Цяперашнім перамір'ем гэта не прадугледжана. Дык вось ці азначаюць умовы перамір'я, што канфлікт фактычна ператвараецца ў замарожаны і што Расія дасягнула ўсіх сваіх мэтаў ва Украіне. Канстанцін, як вы лічыце?
Да, конечно, канфлікт ператвараецца ў замарожаны. Канфлікт будзе цяпер замарожан, як замарожан цэлы ряд канфліктаў на постсавецкім пространстве. И я думаю, что немало должно пройти времени для того, чтобы все-таки взаимное недоверие и отсутствие как бы взаимных шагов друг на друга без взаимных гарантий каких-то, вот, все-таки, опять же, стали какой-то реальностью. Так что я думаю, в Украине придется предложить некий вариант, именно Украине, Киеву, придется предложить некий вариант, который бы устраивал одновременно и Украины, большая часть граждан Украины, и людей, которые живут в Донецкой и Луганской областях, а по большому счету на юге и востоке Украины, и значительную часть стратегических партнеров Украины, поскольку конфликт выходит далеко за пределы Украины и втягивает в конфликт и Соединенные Штаты Америки, и Европейский Союз, и Россию. То есть необходимо предложить такой вариант, который бы устроил всех. Этот вариант, очевидно, будет сопряжен с децентрализацией и, возможно, некоторыми изменениями в государственном Украины. Донецкая и Луганская соглашаются на определенный отдельный статус, специальный статус в рамках, что это за статус, пока что не расшифровывается. И, наверное, в ближайшее время будут основные как раз дискуссии вестись вокруг этого как раз специального статуса Донецка и Луганска.
Андрей, а ці згодны вы з ацэнкай, можна нават вастрэе сфармуляваць, што это параза Украіны? Ну, прыгадаем, яшчэ зусім недавно казалася, што ўвогуле як бы мэта это разграміць сепаратыстаў, тэрарыстаў. Яшчэ зусім недавно, за дзень да Мінскай сустрэчы, прэм'ер Яценюк казаў, што вот у Путіна тут сем умоваў, а ў мяне адна. Валі адсюль. Вот і все. Ну вот як-то умовы все ж таки выкананы іншыя.
Я не думаю, что Россия зараз там досягнула в Украине усіх своих мэтаў, и конфликт стался замороженным, и в протягуем Россия праз гэты конфликт может далей контролировать поводзіны Киева, что и з'яўляецца у основным мэтай Россия у распальванні гэтага конфликта. Зараз мы маем прыпынение в огню, и кольки протягнуть это припынение там неведомо. И пока что ни один из боков не пошел ни на какие значные соступки иншему боку. Та ситуация, которая склалась на передадні, была связана с тем, что вошли российские войски. И вот уваход российских войск это цалком изменило всю ситуацию. Бо с одного боку там военная машина Украины не может сопротивлять массированному уваходу там, российских войск. И для этого там треба перегрупіровка ніяка і інша підтримка з боку Заходу, і ось цієї часової перемир'я їм треба з так само тактичного боку. Ну а з боку терористів і з боку Росії це знов-таки використовується як спроба праз ось усталювання цього часового міру знову протягнути ось політичні рішення на конт особого статусу ЛНР і ДНР у будучій ситуації України для того, каб мати можливість контролювати знову-таки поводження Києва. Але я не бачу готовності на ось такі умови з боку влади України.
Арсеній, а як ви оцінюєте це перемир'я? Наскільки воно буде протяглим? І якби хто виграв, хто проіграв? Ось Андрій каже, що він не бачить готовності з боку Києва, якби признавати де-факто то, що вони не контролюють частку території, але а що інше означає перемир'я?
Ну, я перш за все хотів би зауважити, що ті пропонови, які були виказані під час зустрічі у Мінську і які трапили у цей протокол спинення бойових дій, ось ці пункти вельми подобні до тих, які були ще виказані так званою групою Бойста, яка складалася з американських і російських експертів. Вони кілька місяців тому зустрілися на території Фінляндії і випрацювали такий 24-кроковий план по урегулюванню українського кризису. Так ось те, що потім огучив російський президент Владимир Путін, то, что он там на коленке составил этот семикроковый план, а уже потом огучил господар Порошенко после подписания этого протокола, это целиком вот те пункты, которые фигуровали в этом плане бойства. І тому мені здається, що, да, безумовно, Росія досягнула своїх метів в Україні, але вона досягнула це не праз ось цю операцію свою по дестабілізації і утворенню так званих народних республік, а праз некий консенсус, як кажуть, з великими державами. Тому що, ну, перш за все, США, як я вже казав, це ось план боїсто, это совместно российско-американский план, и его створали не только эксперты, але и были высокие официальные лица. Там, например, вот с боку России там удельничал был керовник российской СВР, Служби внешней разведки, а с американского боку двое былых директоров по России и Евразии Национального разведывательного совета. У меня ось такое уражение з'явилось после этих перемов, что в основу мирного урегулирования покладенный этот план.
Арсений, скажите, я вас перепоню, этот план не нагадывает вам мюнхенский план? Тогда так само отбылось поразумение великих держав.
Так, і він це нагадує, і шмат на цей конт сьогодні можна і у медіа почитати, що великі держави, як завжди, домовилися, але забулися спитати об Україні. У Україні, тому що теж цікава така обставина. Ні одного українського експерта не було у цій групі. Тому так, це нагадує так званий Мюнхенський зговор, ось некоторі газети написали про те, що ось це новий такий пакт Молотова-Рибентропа. Я ось згоден з основним з основною тезою, що усе ж таки Росія своїх метів досягнула, і не просто тактично, але мені здається і стратегічно. Ось що дотичиться стратегічних метів, перш за все не дозволить Україні уступити у НАТО і заморозить процес імплементації договору об асоціації створення зони свободного гандлю. Ось з мого пункту гледження ці мети досягнути, але праз консенсус з великими державами, перш за все з США.
Арсеній, ну а давайте ми, як ви пора или спросим все-таки украинцев. Константин, каким может быть реха воз этого перемирия в Украине? Как может повлиять на внутреннюю политику, особливо, когда мы уличим, что идет выборчая кампания, и когда политические страсти и без того обвостраются? До того ж, я вот цитовал совсем не опошнюю особу в украинской державе, премьера Яценюка, який еще до этого погоднения фактически с ним не погоджался. И вот не может это спородить в угуле выбух и навод новый Майдан?
Да, я хотел бы сказать, что действительно в Украине существует две политические, можно сказать, две группы влияния. Своеобразная партия войны и партия мира. Партия войны, она стоит на непримиримых позициях и считает, что необходимо вести войну до тех пор, пока не будет сломлено сопротивление на Востоке. И необходимо всячески заручаться поддержкой Запада, НАТО, Соединенных Штатов Америки и прочих факторов для того, чтобы победить Россию в этом конфликте. Партия мира, которая сегодня представлена в первую очередь партией регионов и партией развития Украины, две политические силы, которые стоят на позициях мира. Эти политические силы говорят о том, что необходимо все-таки искать компромисс, необходимо все-таки найти некую формулу перемирия и устойчивого мира и начинать возрождение экономики, так как украинская экономика сегодня находится просто в катастрофическом положении, и она находится на грани полного коллапса. Что касается президента Порошенко, он шел на выборы под лозунгами, именно миротворческими лозунгами. Он говорил о том, что он закончит антитеррористическую операцию и войну закончит за считанные недели. Он обещал устойчивый мир и развитие, но реально он стал на позиции партии войны. И сейчас, когда он выступил с мирными инициативами, и сейчас, когда он согласился на план перемирия, его обвиняют в соглашательстве, его обвиняют в капитуляции. Количество его сторонников, очевидно, резко сейчас уменьшится. И эти сторонники отойдут к Юлии Тимошенко, к Олегу Ляшко и к прочим радикальным проектам, тем проектам, которые стоят сегодня именно на позициях войны и продолжают стоять на позициях войны. Мы видим, что появилась новая прослойка в украинском политикуме. Это люди, которые прошли через антитеррористическую операцию, люди, которые знают, что такое война, люди, которые получили ранения и которые сегодня будут выступать тоже с милитаристскими тенденциями. В условиях, когда наблюдается ухудшение экономической и социальной ситуации, и в условиях, когда появляется вот большое количество разочарованных, демобилизованных людей, существуют серьезные угрозы для появления негативных тенденций в общественной жизни, которые наблюдались в первой половине 20 века, особенно после Первой мировой войны. И здесь главное сегодня для Порошенко и для украинского общества предотвратить угрозу именно радикализации общества и негативных тенденций, которые вполне возможно спрогнозировать. Так что Украина сегодня балансирует на грани действительно негативных тенденций, которые могут о себе дать знать в ближайшее время.
На хвалях Радио Свобода гучить передача «Пражский акцент». Тема выпуску – причины и наступства украинского перемирия. У передачи берут удел белорусские политологи Арсений Сивицкий и Андрей Ягоров и украинский политический аналитик Константин Бондаренко. Ведет передачу Юрий Драгохруст.
Константин, а я вот хотел бы удокладнить, вы так користаетесь этими терминами «партия миру», «партия войны», але эти не оказывается, скажем, «партия миру», может быть, закладницей, так бы мовить, такой тактики салями сбоку Путина. Вот взяли Крым, потом взяли Донбасс, а потом под размовы треба миром, миром, миром. Ну, махчима будет наступная там Днепропетровская область, Херсонская область, Николаевская, а там и Киевская, гляди, а партия миру будет весь час отстаивать мир. Так не может быть?
Давайте будем исходить из того, что у Украины сложнейшая ситуация, будем говорить банально, нет денег, вот, нет армии, не чем воевать, не чем защищаться. Есть очень серьезное патриотическое движение, есть серьезный патриотический потом, но нет материального подкрепления этим идеалистическим благородным порывам общественности. Именно поэтому сегодня речь идет не просто о мире, скажем так, а о той необходимой передышке, которая дала бы возможность сформировать в ближайшее время обороноспособную армию, которая на протяжении последних 23 лет систематически разваливалась. И необходимо создать предпосылки, в том числе дипломатические, в том числе экономические предпосылки для того, чтобы действительно получить реванш. Не обязательно на поле боя, а в первую очередь дипломатическим путем за те поражения, которые принесла Украина. Кстати, в той же у нас очень часто упоминают соседнюю Российскую Федерацию, которая в 96-м году имела свой Хасавюрт, по сути, поражение в войне с Чечней. В 99-м году Хасавюрт обернулся уже некой победой. Сегодня речь идет о том, что Порошенко пошел на такой себе украинский Хасавюрт.
Арсеній, на гэтым тыдні адбыўся саміт НАТО, на якім было прынята шэраг важных рашэнняў, гэта прынамсі размяшчэнне ваенных, ну, скажам, аб'ектаў у Эстоніі, Польшы і Румыніі, гэта стварэнне корпусу хуткага рэагавання, гэта дазвол на пастаўкі зброі ў краіне, ну, так бы мовіць, у індывідуальным парадку. Вось на ваш погляд, гэтыя рашэнні і, магчыма, адсутнасць некіх іншых рашэнняў, якія маглі быць прыняты, але не былі прыняты, як яны паўплывалі вот на эту ситуацию вокруг Украины, на то и самое перемирие?
С самого початку украинского кризиса реакция НАТО на вот этот кризис была обнижована. Потому что Украина, как мы ведаем, не является членом альянса, и более того, не имеет особого статуса країни партнера альянса. Тому те решения, которые были выказаны под час саммита в Уэльсе, они, ну, были достаточно предсказуемые. Я сам принимал участие в нескольких таких симулятивных гульнях, еще до Крымского кризиса, и как бы мети этих игр было вот предсказать возможную реакцию и на аннексию Крыма, и на дальнейшее ворвание российских войск на территорию Украины, але вот те меры, которые мы спрогнозовали у якости отказа с боку НАТО, это так, повельшение колькости войск у прибалтийских и центрально-европейских краинов. Это повельшение колькости масштабов улучшений. Это оказание военно-технической допомоги, там посылка консультантов разных у Киев, там военная техническая допомога и так далее. Яким чином яны могли повплывать на конфликт, коли яны были уже предсказуемы с самого початку кризиса? Ну, мне здається, что не вельми серьезно эти меры могут повплывать, чи повплывали на перемовный процесс. Бо, как я уже казав, хоча за все сам той факт, что встреча у Минску была проведена, хоча за все свідчить о том, что догэтуль был некий рамочный консенсус все ж таки досягнутый поміж державами. Але що це означає для самого НАТО, я маю український кризис, ну, треба казати, що по сутності перед нами зараз буде створатися, трансформуватися НАТО у НАТО 2.0. Это уже будет новый альянс, это будет альянс, который будет подрихтован до таких кризисов, которые мы видели в Украине. Сейчас активно працовывается у НАТО план действий по реагированию на подобные угрозы с боку России у будущего. Тому, что дотычется НАТО, то альянс стал, я б так сказав, більш пристосованим до актуальних реаліїв, бо многі експерти там лише кілька годів казали, що НАТО якби втратила свою функцію, втратила свою місію, бо Советский Союз, він застався у 20-му столітті. Сьогодні 21-е століття, нові виклики, нові погрози безпеки, перш за все глобального характеру, як тероризм, наркотрафік і техногенные гуманитарные катастрофы. И я бы так сказал, что НАТО весь этот час находился у таком становище не совсем зрозумелым. А вот тут появился украинский кризис, и это дало такие довольно мощный импульс для того, как НАТО переосмысливало свою миссию. Это отбылось.
Андрей, вот Арсений сказал про то, что НАТО не имело обовязков перед Украиной, але заходний свет так само не имел формально юридичных обовязков ни перед Кореей в 50-м годе, ни перед Кувейтом в 90-м годе, але тем не меньше он начал войну. А в Украине не почал. И вот все-таки те выпадково то, что президент Порошенко, запрошенный на саммит НАТО, именно на саммите НАТО фактично поставил опошнюю кропку у тем самым Минским погоднений, сказал, да, мы спыним огонь, да, мы примем эти умовы. Вот это выпадково?
Нет, конечно, эта ситуация не выпадковая, и Порошенко обвещал там об готовности пойти на мирные домовленности, именно с тем, как тактично переиграть Россию и позбавиться, ну, вось, от того, об чем найперш бы настоивали керовники держав НАТО. Это там припынение в огню. И тут Порошенко как бы робил крок наперед, кажучи про то, что мы готовы до этого миру и декларуем вот то, что мы готовы пойти на пирамиды. Олег, это не главное, давайте обмерковывать, что далее. Чем НАТО повинно сприять сегодня там Украине, бо само припынение в огню, оно не вырашает саму ситуацию. И вот тактично, это вельми правильный политический крок с боку Порошенко, я бы его у гэтых рамках і разглядаў. Гэта не здача пазіцыі, гэта не тое, што ён пагадзіўся на умовы Расіі, тое, што ён адмовіўся ад свайго папярэдняга плану, не. Гэта вось такі палітычны там дэкларатыўны крок у шмат у чым, але вельмі важны. З іншага боку, ну, калі паглядзець на рашэнні НАТО, то вось пасля гэтага саміта Украіна стала куды больш блізкай да самога альянсу, і гэтыя дамоўленасці надаюць ёй шмат магчымасцяў атрымання і ваенна-тэхнічнай дапамогі, і кансультатыўнай дапамогі з боку НАТО. Акрамя таго, вось, як заўважыў там Арсеній, НАТО пачало ўнутраныя рэформы, а гэта значыць, гэта будзе ўплываць на больш щільне утягування країни у ЄС у так званий hard power односини створення ось корпуса у хуткого реагування, і це вельми узмацняє сам альянс і надає трохи інші ролі країнам ЄС, які були у гэтым альянсі. Акрамя гэтага, НАТО пасля ось гэтай ситуації буде а іншому дзейнічаць у адносінах да Грузіі і Молдовы, якія з'яўляюцца краінамі ўсходняга партнёрства і таксама ідуць па асацыяцыі з ЕС, і там таксама вельмі шмат расійскай пагрозы і расійскіх інтарэсаў, і Расія якраз хацела б спыніць гэты працэс і там, але тут міжнародна супольнасць будзе значна больш падрыхтаваная да гэтых дзеянняў з боку Расіі. І тут мы бачым, што, ну, вось Арсеній зноў-такі сцвярджае, што ёсць такая змова вялікіх краінаў, каб не даць магчымасці Украіны зблізіцца з НАТО і пайсці па шляху асацыяцыі з ЕС, але мы бачым, што усе гэтыя дзеянні Расіі, уся гэтая развязаная вайна у гістарычнай перспектыве найбольш шчыльна прыблізілі Украіну да НАТО, зрабілі Украіну партнёрам з Злучаных Штатаў. Украіна атрымала магчымасці там дапамогі, ну, хай не наўпрост вайсковай, але НАТО дазволіла краінам НАТО аказваць двухбаковую вайсковую дапамогу там і узбраеннем у тым ліку. І тут, ну, я бачу, што, ну, няма выйгрышу Расіі з гэтай сітуацыі, ну, ось у геастратэгічным сэнсе, таму што НАТО узмацнілася, рэфармавалася, наблізілася да мяжы з Расіі, і тут, ну, няма вось гэтага перайгрышу стратэгічнага, няма вось гэтай я не бачу ось реалізації тих секретних домовленостей про саміт НАТО і про ті там перемови, які прийшли. Ну, крім того, я думаю, що асоціація, домова об асоціації і домова про зону вольного гандлю буде таки ратифікована. Єдине, що її немогчимо буде реалізувати без того, щоб завершити війну.
Константин, а як ви бачите сувязь ось цього саміту НАТО, виніків і ситуації в Україні тих тяжких рішень, на які пішов український урад? Це ніяк не зв'язано, чи тут певна сувязь є?
Діло в тому, що НАТО специфічна структура. Во многом вона устарела в процесі прийняття рішення і в динамике принятия решений. Сегодня в НАТО существует как минимум два центра влияния и два центра принятия решений, но поскольку с самого начала планировалось, что все решения в НАТО принимаются консенсусом, два центра влияния не могут никоим образом сегодня добиться перевеса. И поэтому надеяться на то, что НАТО там встанет на защиту Украины, что НАТО полностью защитить Украину было, в принципе, скажем так, контрпродуктивно. НАТО ограничено в своем функционале. То, что сегодня Украине была обещана помощь, причем ограниченная помощь, помощь техническая, в первую очередь, это максимум, чего могла достичь Украина. Украина вряд ли станет в ближайшее время членом НАТО. Дело в том, что Украина еще не подписала план достижения членства. Даже если бы подписала, то в 2008 году был подписан план достижения членства Боснии и Герцеговиной. И до сих пор Босния и Герцеговина не принята в НАТО. Есть очень много вопросов, которые связаны с тем, что Украина должна выполнить целый ряд обязательств, должна пройти через ряд процедур, прежде чем может возникнуть вопрос ее полноправного членства в НАТО. И сегодня только идеалисты могут говорить о том, что, что Украина может в ближайшее время стать членом НАТО. Этот вопрос не стоит сегодня на повестке дня.
На хвалях Радіо Свобода прогучала передача «Празький акцент». У ній брали уділ білоруські політологи Арсеній Сівіцький і Андрій Ягоров і український політичний аналітик Константин Бондаренко. Вів передачу Юрій Декахруст.